А мы продолжаем программу «Не так». Я хочу напомнить, что все тексты вы можете читать на наших... можете читать на нашем сайте. Точно так же вы можете читать и большие программы «Не так» наши, и рубрику «Маленькие трагедии великих потрясений», рубрику Елены Сияновой. Читайте, комментируйте. Кстати, вы этим занимаетесь. Вот здесь говорят, повторите информацию о встрече Бориса Акунина. Что вы имеете в виду, если сегодняшний вот замечательный семинар Достоевский «Глобализация», вот это будет в Высшей школе экономики в 14 часов. Вы можете успеть, если прямо сейчас побежите и не будете слушать программу «Не так». Вы сегодня в 10 часов, может быть, слушали интервью с переводчиком «Братьев Карамазовых» на японский, книги, которая разошлась. Сейчас уже проданных экземпляров количество превысило миллион сейчас. И вот это феноменальный вот, и тираж, и перевод. Вы о нем сегодня слышали, может, еще услышите, но встретиться и с Борисом Акуниным, и с его контрпартнером японским вот по нашим общим связям вы можете в 14 часов, если успеете. А мы переходим к нашей теме.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это совместная программа с журналом «Знание и сила». И сегодня мы решили вернуться к эпохе Николая Первого вместе с Андреем Левандовским. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Очень обычно сравнивают все вертикальные эпохи, и Николай I, и все формулировки девизов этих эпох, и, может быть, анализ окончания этой эпохи, и то, что делала власть и идеал самодержавия, которого достигала, и, если можно так сказать, безвыходный идеал.
Да, это очень хорошее определение, потому что вот название нашей передачи «Апогей самодержавия», оно заимствовано. Был очень хороший очерк Преснякова, историка прошлого века, и очерк емкий, и название отличное. Это высшая стадия развития той системы, которая создавалась в России веками. Наверное, с первых московских князей, если так брать условно. Вот. И которая именно Николаем была доведена до ума. Вот. Порядок был приведен в порядок, в идеальный. Ощущение идеала было сильное, и в то же время, вот мы говорили с вами, идеал оказался тупиком, как это нередко бывает. Вот это очень серьезная проблема. Чувствовать себя на взлете, чувствовать себя в апогее, и в то же время ощущать, что этот апогей – тупик.
Ну вот если мы ощущаем эпоху Николая Первого, эпоху Николая Первого, которая сразу после и попытки реформ, и приходит Николай I, и реформы как-то угасают еще при Александре. Николай I тщательно, после бурных событий своего воцарения, приводит все в порядок. В какой он порядок приводит, и насколько этот порядок был, ну, такое плохое слово, самоигральный, то есть он, как он мог сам действовать?
Вообще вот Николай, он человек, слово «простое» не подходит, он человек конкретный, я бы сказал. Очень не любивший отвлеченности, рассуждения. И в то же время он идеолог. Или, по крайней мере, человек, воспринявший идеологию раз и навсегда. Он карамзинист, я бы сказал. Хорошо известно, что он Николая Михайловича уважал чрезвычайно. У него в личном фонде хранится до сих пор записка о Древней Новой России, переписанная писарским почерком для постоянного пользования. И вот это вот две главные карамзинские идеи. Самодержавие совершенно необходимо России, это ее спасение, это единственный возможный строй, это характеристика строя и характеристика самодержца. Четкая дефиниция: самодержец и деспот. Вот Павел по определению Карамзина скомпрометировал идею самодержавия, превратив его самодержавие в деспотизм. Самодержец, слуга народа, так не написано, но это человек, который на себе несет крест. То есть быть самодержцем в России – это не синекура, это не подарок судьбы, это тягчайшее испытание. То есть самодержец должен помнить о том, что он отвечает за это огромное пространство, за этот народ. И у Николая вот это ощущение было очень сильно развито. Я думаю, что это один из самых ответственных людей на престоле.
Если его сравнить с братом, если его сравнить с отцом, вот такие вот ответственные, вот и пожелание Пушкина во всем быть пращуру подобен, вот как-то он как соотносил, с кем себя соотносил Николай? С Петром соотносил ли себя?
Вы знаете, вот вопрос непростой, потому что он, конечно, самоценен. Он брата очень любил. Он любил, причем любил его искренне. Любовь, в частности, выражалась в том, что он собирал все документы, связанные с Александром, и клал их под сукно, или даже уничтожал, и прочее. Это уже само по себе показывает, что брата он любил, но считал брата скомпрометированным всем ходом его правления. Вот один из первых документов, который из-под его пера вышел уже в качестве государя, это письмо Константину, еще одному брату,
да.
Бывшему царю, можно сказать, недолго. Вот, бывшим царем недолго. И вот там у него очень любопытно слово «порядок», как бы сказать, в двух ипостасях постоянно проходит. Порядок «александровский», в кавычках, условно говоря, переходы с одной системы на другую, отсутствие четкого ясного курса, и порядок с большой буквы. Порядок, который создавался веками, и который он, Николай, будет восстанавливать. То есть Александр – это не пример для подражания, а это, как бы сказать, то, чего отталкивается. О Павле и говорить не приходится. Павловское царство нуждается в особом, как сказать, анализе.
И Николай это понимал, что это, что говорить вот о царствовании отца, которое он, в общем-то, ведь это же Николай и Михаил, это же вторая пара сыновей. Первая пара уже выросших при Екатерине еще, выросших мальчиков, Александр Константин, а Николай и Михаил, это уже пара совсем маленьких.
Совершенно верно. Вот противостояние Александра и Павла очень четко просматривается. Ясно, что отец и сын друг друга не любили, и у них были к тому взаимные основания. С Николаем Павел очень любил возиться, ну, с ребенком, с маленьким. Но отца, судя по всему, Николай толком не помнил. И вот память вот такой государя, это царство, по-моему, особой роли не играло. Тем более он очень любил беспорядка, а царство Павла, оно, повторяю, очень любопытно. Но оно получилось очень хаотичным и плохо кончилось.
Хотя стремление к порядку как раз было, и было.
Было. Но там, как бы сказать, вот я понимаю, тут действительно можно подвести одно к другому. У Павла огромное стремление к справедливости, к государственному благу. Но он себя видит единственным источником этого блага, этой справедливости. У Николая, пожалуй, есть то же самое стремление, но Николай, он более государственно деятельный. Он лучше понимает значение структур, он умеет их создавать, развивать и умеет на них опираться. Павел зациклен на самом себе, как источнике всего, а так управлять невозможно огромной страной. Николай, он гораздо более прагматичен, спокоен, взвешен, и в сущности он хорошо владеет ситуацией на протяжении почти всего своего царствования.
Какие он ставит главные прагматические для себя задачи?
Я думаю, что главное определяющее, хотя не единственное, все остальное вытекает из этого все-таки, но вытекает многое, это наведение, сохранение, поддержание вполне определенного порядка. Порядка, который создавался веками, как Николай это понимает, порядка, ну, мы привыкли называть это самодержавно-бюрократическим строем на крепостной основе. Вот наш сленг, он, так сказать, уже десятилетиями устоялся. Но, в принципе, действительно, власть принадлежит царю, он опирается на бюрократическую систему, которую сам монтирует, а основой этой системы является крепостной строй. Вот у Николая, конечно, порядок – это основное. Он относился к тем людям, которые встречаются на всех уровнях жизни, искренне верящих в то, что можно навести образцовый порядок и его поддерживать, ну, не вечно, очень долго. Что, наверное, неправильно по определению.
То есть порядок, он должен дойти до незыблемой какой-то
совершенно
формы
верно.
Своей, в ней остаться.
Не остаться. Есть идеалы, эти идеалы достижимы. Эти идеалы реализуются на практике и наступает, ну, царство Божие на земле сильно сказано, но что-то близко к этому. Теория официальной народности ведь, собственно, трактовала Николаевское правление как идеал бытия русского народа. То есть идеология как раз работала на то, что мы живем в идеальной стране. И главное, эти идеалы сохранить как можно дольше.
А как это воплощалось? Через какие тенденции, через какие документы, какими мерами? Ну вот, вот самое главное. Потому что вот это какие-то вот меры пронизывающие были всегда. Вот пронизывающие меры у Николая Павловича.
Николай довел, повторяю, до ума вот эту самодержавную бюрократическую систему. Она монтировалась веками, сейчас, наверное, на всех этапах не стоит останавливаться, но он действительно привел ее в образцовый порядок. Вот знаете, я могу картину даже такую, я ее хорошо себе представляю, я вот помню, когда работал с этими проблемами, она просто зримо возникла. Вот Николай Петрович был чрезвычайно ответственный. Петербуржцы знали, что царь встает чуть ли не сам, не раньше всех в городе. Уже где-то в 6 на ногах, в 7 в его кабинете в угловом в Зимнем дворце вот эти знаменитые шандалы, поделенные абажурами. И он начинает государственную деятельность. Через него проходит масса материалов, документов. Он видится с министрами, с директорами департамента, принимает послов. Он дает указания принципиального общего характера. Они тут же спускаются на уровень министерский.
Там они... В этот же день?
В ближайшее время.
Ближайшее время.
Да, сроки устанавливались, и они были... короткие, их нужно было удерживать. Значит, в министерствах, департаментах общие царские идеи приобретают форму указов, рескриптов, распоряжений, и курьеры, сотни курьеров, фельдъегеря, ну, не сотни, десятки, каждый день из Петербурга отправляются в губернские столицы. Тула, Калуга, что у нас там в Сибири, Тобольск и так далее.
Да.
Там на губернском уровне все это воспринимается. Воспринимается именно, как бы сказать, в условиях данного региона и спускается на уровень уездные капитан-исправники, земские заседатели, уездные казначеи. Система работает. Вот это вот, как бы сказать, предельная централизация, и у Николая всегда рука лежит на пульте управления. От него идут импульсы вниз, а снизу идут импульсы, отчеты и прочее, которые сходятся на его рабочем столе.
Ну, вертикаль или такая пирамида замечательная.
Причем отработанная, жесткая. Но это были проблемы, о которых...
Вот о проблемах мы поговорим, я думаю, во второй части. Задавайте свои вопросы, делитесь своими соображениями. Чрезвычайно важная эпоха для понимания, скажем так, России, самой себя. Да. Мы через 5 минут продолжим программу с Андреем Левандовским. Задавайте вопросы. Плюс 7 985 970 45 45.